Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Федор Шаляпин. «Маска и душа». Часть первая. Глава первая. Моя родина. В былые годы, когда я был моложе, я имел некоторое пристрастие к рыбной ловле. Я оставлял мой городской дом, запасался удочками и червяками и уходил в деревню на реку. Целые дни до позднего вечера я проводил на воде, а спать заходил куда попало, к крестьянам. В один из таких отлетов я устроился в избе мельника. Однажды, придя к мельнику ночевать, я в углу избы заметил какого-то человека в потасканной серой одежде и в дырявых валенных сапогах, хотя было это летом. Он лежал на полу с котомкой под головой и с длинным посохом под мышкой. Так он и спал. Я лег против двери на разосланном для меня сене. Не спалось. Волновала будущая заря. Хотелось зари. Утром рыба хорошо клюет. Но в летнюю пору зари долго ждать не приходится. Скоро начало светать. И с первым светом серый комок в валенках зашевелился, как-то крякнул, потянулся, сел, зевнул, перекрестился, встал и пошел прямо в дверь. На крыльце он подошел к рукомойнику, незатейливой посудине с двумя отверстиями, висевшей на веревочке на краю крыльца. С моего ложа я с любопытством наблюдал за тем, как он полил воды на руки, как он смочил ею свою седую бороду, растер ее, вытерся рукавом своей хламиды, взял в руки посох, перекрестился, поклонился на три стороны и пошел. Я был собирался со стариком заговорить, да не успел, он ушел. Очень пожалел я об этом, и захотелось мне хотя бы взглянуть на него еще один раз. Чем-то старик меня к себе привлек. Я привстал на колени, облокотился на подоконник и открыл окошко. Старик уходил вдаль. Долго смотрел я ему вслед. Фигура его, по мере того, как он удалялся, делалась меньше, меньше, и, наконец, исчезла вся. Но в глазах и в мозгу моем она осталась навсегда живая. Это был странник. В России испокон веков были такие люди, которые куда-то шли. У них не было ни дома, ни крова, ни семьи, ни дела, но они всегда чем-то озабочены. Не будучи цыганами, вели цыганский образ жизни. Ходили по просторной русской земле с места на место и с края в край. Блуждали по подворьям, заходили в монастыри, заглядывали в кабаки, тянулись на ярмарки, отдыхали и спали, где попало. Цель их странствий угадать было невозможно. Я убежден, что если каждого из них в отдельности спросить, куда и зачем он идет, он не ответит. Не знает. Он над этим не думал. Казалось, что они чего-то ищут. Казалось, что в их душах жило смутное представление о неведомом каком-то крае, где жизнь праведнее и лучше. Может быть, они от чего-нибудь бегут. Но если бегут, то, конечно, от тоски. Это и совсем особенной, непонятной, невыразимой, иногда беспричинной русской тоски. В Борисе Годунове Мусоргским с потрясающей силой нарисован своеобразный представитель этой продяжной России — Варлаам. На русской сцене я не видел ни одного удовлетворительного Варлаама, и сам я не в совершенстве воплощал этот образ, но настроение персонажа я чувствую сильно. И объяснить его я могу. Мусоргский с несравненным искусством и густотой передал бездонную тоску этого бродяги, не то монаха-растриги, не то просто какого-то бывшего церковного служителя. Тоска в Варлааме такая, что хоть удавись. А если удавиться не хочется, то надо смеяться, выдумать что-нибудь этакое разгульно-пьяное, будто бы смешное. Удивительно изображен Мусоргским. Горький юмор Варлаама, юмор, в котором чувствуется глубокая драма. Когда Варлаам предлагает Гришке Отрепьеву с ним выпить и повеселиться, и когда он на это получает от мальчишки грубое «пей, да про себя разумей», какая глубокая горечь звучит в его реплике «про себя». «Да что мне про себя разуметь? Эх!» Грузно привалившись к столу, он запевает веселые слова в миноре. Как едет йон, да погоняет йон, шапка на йон торчит, как рожон. Это не песня, а тайное рыдание. Русские актеры обыкновенно изображают Варлама каким-то отвратительным алкоголиком, жрущим водку. В его страхе перед полицейским приставом актерам обычно мерещится преступность Варлама. Темное за ним, дескать, дело. Он боится, как бы его не арестовали. Едва ли это так. Боится ареста? Да он уже арестован. Всей своей жизнью арестован. Может быть, он в самом деле уголовный. Зарезал. Плут-то он во всяком случае. Но не в этом суть Варлама. Что мне про себя разуметь? Значит, что я и кто я такой? Отлично про себя разумею, что я мразь. Душа Варлама изранена сознанием своего ничтожества. Куда бы ни ступил, он непременно провалится, в сугроб или в лужу. Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли. Куда бы он ни пошел, он идет с готовым сознанием, что никому он не нужен. Кому нужна мразь? Вот и ходит Варлам из монастыря в монастырь, занимается ловлей рыбы, может быть, в Соловецкой обители. Шатается из города в город, в прискок за чудотворной иконой по церковным городским приходам. В горсточке держит свечку восковую, чтобы ее не задуло, и орет сиплым басом, подражая протодиаконам: «Сокрушите змея лютого со два на десятью крылами хоботы!» От него пахнет потом и постным маслом, и ладаном. У него спутана и всклокочена седая борода, на конце расходящаяся двумя штопорами. А дутловатый, малокровный, однако с сизо-красным носом, он непременный посетитель толкучего рынка. Это он ходит там, темно-серый, весь поношенный и помятый, в своей стеганой на вате шапке, схожей с камелавкой. Это он зимою жрет в обжорном ряду толчка, если есть на что жрать, требуху из корчаги, на которой обыкновенно сидит толстая, одетая в несколько кофт, юбок и штанов торговка. Бережет тепло требухи. Это он рассказывает своим трактирным надоедателям, как и за что выгнали его из последнего монастыря. Заёкал, заёкал, заёкал и заплясал в коридоре обители Божьей. Прыгал пьяный в голом виде на одной ноге, а архиерей по этому коридору к заутрене. Выгнали. Когда Варлаам крестится, он крестит в сердце своем пятно тоски, пятно жизни. Но ничем не стирается оно, ни пляской, ни цоканьем, ни песней. И всего только у него утешение, что читать или петь: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз успокою вы». Он знает, что он не труждающийся, но он искренне думает, что он обремененный. Да еще подкрепляет он себя опиумом собственного изобретения. Есть, дескать, какой-то пуп земли, где живут праведники, и откуда его горемычного не прогонят. Не знаю, конечно, нужны ли такие люди, надо ли устроить так, чтобы они стали иными или не надо, не знаю. Одно только я скажу. Эти люди — одна из замечательнейших, хотя, может быть, и печальных, красок русской жизни. Если бы не было таких монахов, было бы труднее жить Мусоргскому. А вместе с ним... и нам всем. Бездонна русская тоска. Но, вдумываясь в образы, которые мне приходилось создавать на русской сцене, я вижу безмерность русского чувства вообще, какое бы оно ни было. Вот в Хованщине я вижу религиозный фанатизм. Какой же этот фанатизм сильный и глубокий. Холодному уму непостижимо то каменное спокойствие, с каким люди идут на смерть во имя своей веры. Стоят у стенки таким образом, что и не думают, повернуть ли им назад. Они головой прошибут стену и не заметят, что им больно. В «Псковитянке» Римского-Корсакова я изображаю Ивана Грозного. Какое беспредельное чувство владычества над другими людьми и какая невообразимая уверенность в своей правоте. Нисколько не стесняется царь Иван Васильевич, если река потечет не водой, а кровью человеческой. И якода злодеяния бесовские испраздниши, и учеником своим власть давай, еже наступите на змея и скорпия, и на всю силу вражию. И наступал. Великая сила в Борисе Годунове, этой